Вальтер Скотт. «Черный карлик». Было ясное апрельское утро. Предыдущей ночью выпал сильный снег, и земля оставалась покрытой ослепительно блестевшим покровом дюймов на 6 глубины. В эту пору к гостинице «Уоллес» подъезжали двое всадников. Один из них был рослый мужчина крепкого сложения, в сером кафтане, широких дорожных шароварах из толстого сукна, в клеенчатой шляпе и высоких сапогах. А в руке у него был здоровенный хлыст в серебряной оправе. Ехал он на крупной и сильной бурой кобыле с жесткой шерстью, но хороших статей. Седло под ним было обыкновенного помещичьего фасона, а двойная уздечка — военного образца. Сопровождавший его человек был, по-видимому, слуга. Он ехал на мохнатом сереньком пони, на голове носил мягкую синюю шапку, вокруг шеи был повязан большим клетчатым платком, вместо сапог был обут в длинные шерстяные чулки синего цвета. Его руки были без перчаток и сильно перепачканы дегтем, а к своему спутнику он относился с почтительным вниманием, но без малейших признаков низкопоклонства и церемонности, свойственных людям его звания по отношению к представителям поместного дворянства. Напротив, они въехали во двор совсем рядом и чуть ли не в один голос произнесли следующую заключительную фразу своего разговора. «Помилуй Бог, коли такая погода долго продержится, что же мы будем делать с ягнятами?» Этого было достаточно для хозяина гостиницы. Он вышел им навстречу, взял под уздцы господского коня, чтобы подержать его, покуда всадник слезал с седла. Конюх, между тем, оказал ту же услугу другому приезжему, и трактирщик, приветливо проговорив «Добро пожаловать, милости просим», тут же осведомился, нет ли каких вестей с южных гор. «Вестей?» — сказал фермер. «Да вести-то все плохие. Дай бог как-нибудь уберечь овец, а что до ягнят, то их придется поручить охране черного карлика». «Да-да», — подхватил, покачивая головой, старый пастух, ибо таково было звание слуги. «Нынче ему будет довольно хлопот с дохлой скотиной». «Черный карлик?» — отозвался мой ученый друг и покровитель, мистер Джедедия Клейшботтем. «Это кто ж такой будет?» «Ну вот еще», — отвечал фермер. «Неужто вы не слыхали о мудром Элше черном карлике, о котором рассказывают столько всякой всячины? Я, впрочем, полагаю, что все это сущие вздоры враки от начала и до конца». «Однако же ваш отец крепко верил этому», — молвил старик, которому, очевидно, сильно не нравился скептицизм его хозяина. «Он-то верил, Балди, что и говорить, но ведь это было еще в те времена, когда у нас и домовые водились, и прочая нечисть. Мало ли во что верили тогда, а теперь уж давным-давно никто не верит. Самых тех пор, как у нас выведена длинная овца». «Тем хуже, тем хуже». «Очень жаль, что так», — сказал старый пастух. «Ваш батюшка, как я вам не раз говорил, был бы очень недоволен, кабы видел, что сломали старую башню и сложили из нее ограду для парка. А любимый его холмик, поросший мятликой, где он бывало сиживал по вечерам, укутавшись в плед, и так любил смотреть, как коровы возвращаются с поля в загон. Каково бы ему было видеть, что этот самый холмик теперь весь перепахан и засажен?» «Полно тебе, Балди», — возразил фермер. «Выпей лучше чарку, что подает тебе хозяин, и не ломай себе головы над теми переменами, которые происходят на свете, покуда сам ты здоров и благополучен». «За ваше здоровье, господа», — молвил пастух. Он осушил свою чарку, заметил, что вино доброе, а потом продолжал. «Уж, конечно, нашему брату не пристало судить о таких вещах. А все-таки я скажу, что славный был этот холмик, весь на солнышке, и мятлика на нем высокая, и куда как хорошо было бы приютить на нем ягнят в такое морозное утро, как, например, сегодня». «Так-то так», — сказал фермер, — Но ведь ты сам знаешь, что для длинных овец надо нам припасти кормовой репы и много для этого поработать и плугом, и мотыгой. Так уж тут некогда сидеть на пригорках да надеяться на черного карлика, как у вас делалось в прежние времена, когда водились одни только короткие овцы».
«Правда, правда, хозяин», — отвечал пастух.
«Но на коротких овец, я думаю, и расход был покороче». Тут мой уважаемый и ученый-покровитель опять вмешался в разговор, заметив, что решительно никогда не мог разобрать, которые овцы длиннее, а которые короче. На это фермер расхохотался во все горло, а пастух с удивлением вытаращил глаза и сказал:
«Да ведь это о шерсти говорится, о шерсти, а не о самой скотине, когда поминают про длину или короткость. Коли померить их спины, так, пожалуй, выйдет, что долгоруная будет покороче той, у которой короткое руно. Но нынче только шерстью и оплачивается земельная аренда, а на это немало нужно денег запасать».
«Да, Балди говорит сущую правду», — заметил фермер. «Покуда мы разводили коротких овец, цена на землю была не в пример дешевле. Мой батюшка платил за ферму всего 60 фунтов в год, а мне она обходится в 300 со всеми мелочами. Это так. Однако мне не досуг стоять да болтать по-пустому. Хозяин, дайте-ка нам позавтракать, да посмотрите, чтобы лошадей накормили как следует. Я хочу съездить к Кристи Уилсону, уговориться насчет цены, которую ему следует получить с меня за годовалых овец. На Босуэльской ярмарке мы с ним торговались, 6 кувшинов пива усидели и все не могли прийти к соглашению. Все не состоялся торг. Боюсь, как бы и теперь даром не пришлось время потратить. Пожалуй, от него толку не добьешься».